Глава 18. Люси и Джордж Орсон вместе ехали в старом пикапе на почту в Кроуфорд, штат Небраска. Идеальное место для подачи заявок на паспорта, согласно Джорджу Орсону. Хоть Люси не совсем понимала, чем этот город лучше другого. Зачем 3 часа ехать, когда ближе к дому наверняка полно убогих почтовых контор. Впрочем, больше она не стала затрагивать тему. В данный момент слишком много других тем для размышления. Ощущение облегчения после обнаружения денежных пачек начинает рассеиваться. В желудке снова возникает трепет. Вспоминаются американские горки в развлекательном парке Седар в Огайо, где кабинка падает с высоты 300 футов, и ты этого ждешь, пристегнувшись ремнями, медленно ползя на самый верх под громкое звяканье цепей. Жуткое предвкушение. Однако она старалась казаться спокойной. Сидела притихшая на пассажирском сиденье старого пикапа, глядя, как Джордж Орсон толкает рычаг передач. На ней безобразная розовая рубашка, купленная для нее Джорджем Орсоном, с облачком улыбающихся бабочек на груди. Таково его представление об одежде, подобающей 15-летней девочке. «Ты в ней выглядишь моложе», — сказал он. «Вот в чем смысл». «Я в ней выгляжу умственно отсталой», — сказала она. «Может, надо разыгрывать психическую неполноценную?» И вывалила язык, издавая хриплое пещерное рычание. «Даже не представляю, чтобы хоть одна 15-летняя девочка надела такую футболку, если она, конечно, не проходит коррекционное обучение на дому». Примечание. Коррекционное, специальное обучение предназначено для детей и взрослых с физическими недостатками и психическими отклонениями. Конец примечания. «Ох, Люси», — сказал Джордж Орсон, — «ты отлично выглядишь. Именно так, как надо. Это главное. Как только выйдем из страны, одевайся, как пожелаешь». И она больше не стала спорить. Просто желчно смотрела на свое отражение в зеркале в спальне, на незнакомку, которую вмиг не взлюбила. Особенно расстроилась из-за волос. Даже не знала, насколько привязана к естественному цвету, каштановому с рыжинкой, пока не перекрасила. Джордж Орсон на этом настаивал. «Волосы у них обоих, — сказал он, — должны быть приблизительно одинаковыми, поэтому вернулся из поездки по магазинам не только с кошмарной розовой футболкой, но и с полной сумкой краски для волос». 6 штук купил», — сказал он. Поставил пакет на кухонный стол, вытащил глянцевую коробочку с изображением женской головки. Не решил, что выбрать. Со временем остановились на цвете под названием «Умбра», и теперь Люси казалось, будто ее волосы намазаны ваксой для обуви. «Надо будет просто несколько раз вымыть», — сказал Джордж Орсон. «Сейчас прекрасно, а через пару дней будет смотреться абсолютно естественно». «Голову жжет», — сказала Люси. «Может быть, через пару дней облысею?» И Джордж Орсон обнял ее за плечи. «Не смеши меня», — пробормотал он. «Потрясающе выглядишь». «М-м-м», — проворчала она, оглядев себя в зеркале. «Определенно не потрясающе. Но, возможно, как 15-летняя девочка. Брук Кэтрин Фрэмден. Унылая девочка, не имеющая друзей, вероятно, патологически робкая, пожалуй, немножко похожая на ее сестру Патрисию». У Патрисии бывали приступы страха. Люси вспоминала об этом, сидя в пикапе на пути в Кроуфорд с непривычно трепещущим в груди сердцем. Во время приступа у Патрисии проявлялись всевозможные причудливые симптомы. Лоб и руки немели, Возникало ощущение, будто в волосах копошатся насекомые. Горло как бы плотно сжималось. «Очень мелодраматично», — думала тогда Люси, не испытывая никакого сочувствия. Помнится, стояла в дверях спальни, нетерпеливо жуя бутерброд, забросив на плечо сумку с учебниками, пока мать уговаривала Патрисию дыхнуть в пакет для завтрака. «Я задыхаюсь», — глухо пыхтела Патрисия в плотную коричневую бумагу. «Пожалуйста, не заставляй меня в школу идти». Все это казалось Люси полным притворством. Хоть на месте Патрисии ей тоже не хотелось бы в школу. Это было в то время, когда шайка особенно злобных мальчишек из седьмого класса почему-то преследовала Патрисию, старательно разучив целый ряд комических сценок, в которых сестре отводилась роль «Мисс Патти Попки», якобы ведущей детской программы, в которой куклы верещали разными потешными голосами. В идиотских шутках взрослеющих мальчишек Патрисия пукала, менструировала, в лобковых волосах у нее ползали тараканы. Помнится, трое этих мальчишек за ланчем — Джош, Аарон и Элиот. Помнятся также дурацкие имена. Трое гадких костлявых мальчишек выкидывали свои обычные номера за столиком в кафетерии, хохоча и захлебываясь, пока молоко, которое они пили, не потекло из носа. А Люси ничего не сделала. Лишь стоически наблюдала, словно смотрела особенно жуткую телепрограмму о жизни природы, где шакалы пожирают детеныша гиппопотама. «Бедная Патрисия», — думала она теперь, поднося руку к горлу, которое слегка сжалось. Лицо чуть онемело, и его покалывало иголками. Сказала себе, что никаких приступов страха у нее не будет. Она контролирует свой организм и не поддастся панике. Положила руки на колени. Начала ровно дышать, не сводя глаз с дверцы бардачка. Представляя, что в нем лежат деньги из сейфа. Что они не в пикапе. Они в Мазерати. Едут не по песчаным холмам Небраски, которые, как сейчас видно, даже не песчаные, а плывут по бескрайнему озеру из округлых холмов, покрытых тонкой серой травой и камнями. Они в Мазерати, едут по дороге, которая ведет к океану, к синему Средиземноморскому океану с плавающими парусниками и яхтами. Она закрыла глаза и медленно наполнила легкие воздухом. Открыв глаза, почувствовала себя лучше, хоть по-прежнему сидела в пикапе, по-прежнему была в Небраске, где на горизонте громоздятся какие-то причудливые горы. Как они называются? Столовые? Похожи на марсианские. «Джордж», — сказала она через минуту, когда взяла себя в руки. «Я вдруг вспомнила о Мазерати. Что мы с ним будем делать?» Он ничего не сказал. Необычно долго молчит, и Люси подумала, что как раз потому и занервничала. Разговор, несмотря ни на что, подбодрил бы ее. Хорошо бы, чтобы он, как обычно, положил руку ей на ногу. «Джордж», — сказала она, — «ты живой? Принимаешь мысленное сообщение?» Наконец он оглянулся. «Отвыкай называть меня Джорджем», — сказал, наконец, Джордж Орсон, далеко не тем утешительным тоном, который хотелось услышать. Фактически довольно суровым, что ее огорчило. «Как я понимаю, — сказала она, — ты хочешь, чтобы я звала тебя папой?» «Правильно, — сказал Джордж Орсон. — Можешь просто говорить «отец», если предпочитаешь». «Потрясающе, — сказала Люси. — Еще хуже, чем папа. Почему нельзя называть тебя Дэвидом или еще как-нибудь?» И Джордж Орсон строго взглянул на нее, как на настоящую капризную 15-летнюю девочку. «Потому», — сказал он, — «потому что ты, предположительно, моя дочь. Это неуважительно. Люди обращают внимание, когда дети называют родителей по имени, особенно в таком консервативном штате, как этот. а нам не надо, чтобы на нас обращали внимание. Не надо, чтобы нас вспомнили после отъезда. Разумно?»
«Да», — сказала она.
Сложила руки на коленях и сделала выдох, когда сердце снова затрепетало.
«Да, папа», — сказала она, — «разумно. Но искренне надеюсь, папа, что ты не станешь говорить со мной таким снисходительным тоном всю дорогу до Африки».
Он опять посмотрел на нее. В уголке глаза мелькнула искра, проблеск гнева, отчего она внутренне содрогнулась. Прежде не видела его сердитым по-настоящему, и теперь поняла, что не хочет увидеть. Неясно почему, но вдруг интуитивно почувствовалось. Он был бы холодным, требовательным и нетерпеливым отцом, если бы у него когда-нибудь были дети. Так она подумала, хотя его выражение почти моментально смягчилось. «Слушай», — сказал он. «Милая, я просто немного нервничаю. Пойми, дело очень серьезное. Помни, что ты должна откликаться на Брук. И никогда, никогда не называть меня Джорджем. Это крайне важно. Знаю, трудно привыкнуть, но это ненадолго».
«Понимаю», — сказала она и кивнула, снова глядя на бардачок. За окном виднеется гора, похожая на вулкан или на гигантскую воронку.
«Видишь? Там впереди», — сказал Джордж Орсон. «Дэвид Фрэмден, Чимни Рок, национальный исторический памятник».
«Да»,
— сказала Брук. «Дико снова быть дочерью. Даже не настоящей. Прошло много времени с тех пор, как она вспоминала настоящего родного отца, долгие месяцы сознательно подавляла воспоминания, огораживала стенами и ширмами, заталкивала вглубь, если они угрожали материализоваться в повседневных мыслях. Но когда произнесла слово «папа», с ним стало труднее справляться. Отец всплыл перед мысленным взором, как джин из откупоренной бутылки. Доброе, честное, круглое лицо, могучие плечи и лысая голова. Кажется, никогда в жизни на нее не сердился и не огорчался, и хоть она не верит в духов и в загробную жизнь, хоть не верит, в отличие от Патрисии, будто покойные родители витают над ними, как ангелы, однако внутри что-то дрогнуло, когда она назвала Джорджа Орсона папой. Легкий укол вины, словно отец услышал, что она предала его, и впервые после смерти склонился над ней, ощутимый, не сердитый, но как бы обиженный. И ей стало стыдно. Видно, она по-настоящему его любила. Знала это, но не позволяла себе так думать, поэтому признание оказалось неожиданным. Отец присутствовал в доме как-то незаметно. Не особо высказывал свое мнение о воспитании дочек, хотя Люси уверена, что по характеру она больше похожа на него, чем на мать. Он был скрытный, как Люси, с тем же циничным юмором. Помнится, как они вместе тайком бегали на фильмы ужасов, запрещенные матерью. Патрисии снились кошмары даже от масок на Хэллоуин, даже от киноафиш, не говоря уже о самих фильмах. А Люси не боялась. Они с отцом смотрели эти фильмы не для того, чтобы трястись от страха. Фильмы ужасов, на удивление, расслабляли. Для отца и для Люси это было нечто вроде музыки, которая удостоверяет их отношение к миру. Они это понимали. И Люси никогда не пугалась по-настоящему. Время от времени, когда выскакивало чудовище или убийца, хватала отца за руку, прижималась к нему, и они переглядывались, улыбались друг другу, понимали друг друга. Все это вернулось. Вспомнилось, пока они с Джорджем Орсоном ехали, не говоря ни слова, и она прижималась щекой к стеклу, глядя, как с поля взлетают птицы, сбиваются в стаю, мчаться мимо. Мысли нечетко формируются в голове, но летят быстро, скапливаются, уплотняются. «О чем думаешь?» — спросил Джордж Орсон. И когда он заговорил, ее мысли рассыпались, распались на фрагменты воспоминаний, как птица, отделившаяся от стаи и вновь превратившаяся в отдельных птиц. «Вижу, глубоко задумалась», — сказал Джордж Орсон. «Сказал папа». И Люси пожала плечами. «Не знаю», — сказала она. «По-моему, просто побаиваюсь».
«А-а-а», — сказал он. Снова перевел взгляд на дорогу, легонько ткнув указательным пальцем в дужку темных очков на переносице. «Абсолютно естественно». Протянул руку, похлопал ее по бедру, и она приняла легкий жест, хоть не знала, чья это рука. Джорджа Орсона или Дэвида Фрэмдена. «Поначалу трудно», — сказал он. «Надо переключаться. Надо пережить этот шок. Привыкаешь к одному образу, к одной личности. При переходе возникает некий когнитивный диссонанс. Точно знаю, о чем говорю». Он провел ладонью по рулевому колесу, словно формируя его, вылепляя из глины. «Страх и тревога», — сказал он. «Сколько раз я испытывал это. Знаешь, особенно трудно впервые. Особенно потому, что ты столько вложил в свою личность. Растешь, представляя себя настоящим. Помнишь о прочных связях с родными, знакомыми, от которых пришлось отказаться. Оставить позади». Он вздохнул и даже опечалился, возможно, вспоминая покойную мать, утонувшего брата, какое-то давнее семейное плавание в надувной лодке, когда в озере еще было полно воды. Или нет? Внезапно стало ясно. Что говорил Джордж Орсон? «Я побывал разными людьми, десятками». Он уже долго находится в другой вселенной, плывет за Джорджем Орсоном, как в трансе. И вдруг на пути к далекой почтовой конторе она очнулась, встрепенулась, воспрянула. Все расставилось по местам. Не было у него никакого брата-близнеца. Вырос он не в Небраске. Никогда не учился в Йельском университете. Сплошное вранье. «Боже!» — сказала она, тряхнув головой. «Какая я дура!» Он взглянул на нее внимательно, с любовью. «Нет-нет», — сказал он. «Ты не дура, детка. В чем дело?»
«Просто я кое-что поняла», — сказала Люси, глядя на его руку, лежавшую по обыкновению у нее на бедре. Всегда узнает эту руку, потому что держала ее, подносила к губам, ощупывала ладонь кончиками пальцев. «Ты на самом деле не Джордж Орсон, правда?» — сказала она, и он не шевельнулся. Все так же вел машину. В тех же темных очках, в которых отражались дорога и катящийся горизонт. Тот же самый мужчина, которого она знала. «На самом деле, — сказала она, — ты не Джордж Орсон». «Нет, — сказал он. Сказал тихо, мягко, как бы сообщая дурную весть. Ей вспомнились полицейские, которые пришли к ним в день гибели родителей и осторожно, с интервалами сообщили: «Произошла ужасная авария. Ваши родители тяжело пострадали. Приехали санитары, ничего не смогли сделать». Она кивнула, и они с Джорджем Орсоном взглянули друг на друга. Возникло легкое молчаливое смущение. Разве это не было понятно вчера, когда он показал банковский счет в Кот-д'Ивуаре, когда предъявил фальшивое свидетельство о рождении? Разве не было очевидно? «Должно было быть», — подумала она. Но только теперь начало проясняться. взглянула на свою розовую рубашку, на плоскую грудь, стянутую спортивным лифчиком. «На самом деле ты не в том доме вырос, да?» — сказала она таким же плоским тоном. «Не на маяке. И все, что рассказывал, все не то. Портрет. Это не твоя бабушка». Сказал он, оторвал от ее бедра пальцы, сделал неопределенный извиняющийся жест, слегка похлопал. «Сложное дело», — с горестным сожалением сказал он. «Вечно к этому приходит. Всем обязательно надо знать, что настоящее, что не настоящее».
«Да», — сказала она, — «всем интересно».
Но Джордж Орсон только тряхнул головой, будто она его не поняла. «Возможно, тебе покажется невероятным», — сказал он, — «но истина в том, что отчасти я в самом деле здесь вырос. Знаешь, существует не единственная версия прошлого. Возможно, это кажется безумным, но, думаю, со временем, после того, как мы покончим с делом, ты увидишь». Мы можем быть кем пожелаем. Понятно?
Все к этому сводится, сказал он.
Мне нравилось быть Джорджем Орсоном. Я вложил в него много мыслей и сил. Он не фальшивый. Я не пытался тебя обмануть. Он мне просто нравился, доставлял радость.
И Люси легонько неуверенно выдохнула, думая о многом. «Почему ты стал школьным учителем?» — сказала она наконец. Это был единственный четкий вопрос, единственная сформулированная мысль. «Какая тут радость?»
«Нет, нет», — сказал Джордж Орсон и с надеждой ей улыбнулся, словно это был самый верный вопрос. Словно они вернулись в школу, обсуждая разницу между экзистенциализмом и нигилизмом, словно она подняла руку, его любимая ученица, и он поспешил объяснить. «Это одно из лучших событий во всей моей жизни», — сказал он. «Тот год в Помпее. Я всегда хотел быть учителем с раннего детства, и это было потрясающе, фантастический опыт». Он покачал головой, будто до сих пор испытывал восхищение. Будто средняя школа какая-нибудь далекая экзотическая страна.
«И, — сказал он, — тебя встретил. Встретил тебя. Мы влюбились, не так ли? Не понимаешь, милая? Ты единственная на свете, с кем я могу вообще разговаривать. Ты единственная на свете, кто меня любит».
«Они действительно влюбились?» Пожалуй, хотя теперь звучит дико, когда оказалось, что Джордж Орсон даже не настоящий. От этой мысли голова пошла кругом. Она задрожала. Если убрать все кусочки, составляющие Джорджа Орсона, мотель «Маяк», где прошло его детство, образование в Лиге Плюща, забавные анекдоты, слегка иронический преподавательский стиль, нежную и внимательную заботу о Люси, его ученице, даже если все это только выдумка. Что останется? Должно быть под маской Джорджа Орсона кто-то есть? Какая-то личность с парой глаз? Можно, пожалуй, сказать «душа», хотя настоящее имя души неизвестно. Кому она питает чувства? К персонажу под именем Джордж Орсон или к его создателю? С кем она занимается сексом? Немного похоже на игру слов, которую Джордж Орсон любил предлагать в классе. Он называл ее «странные петли».
«Умеренность во всем, включая умеренность», — говорил он. «Ответ на вопрос отрицательный? Я никогда не говорю правду».
Она мысленно видела его ухмылку при этих словах. Тогда у нее даже в мыслях не было, что она станет его любовницей, Вообще не могло прийти в голову, что она будет ехать на почту в Небраске с поддельным свидетельством о рождении и планами отправиться в Африку. «Я никогда не говорю правду», — преподнес он классу вариант знаменитого парадокса Эпименида, а потом объяснил, в чем этот парадокс заключается. И Люси записывала, думая, вдруг что-нибудь подобное попадется на контрольное и можно будет заработать несколько баллов. Они доехали уже почти до окраины Кроуфорда, и Джордж Орсон, Дэвид Фрэмден, вытащил для проверки карту, скачанную из интернета. Припарковались перед историческим рынком, и, закончив просматривать бумаги, Джордж Орсон немного посидел, с интересом разглядывая металлическую табличку. Город, названный в честь армейского капитана Эммета Кроуфорда, солдата Форта Робинсон, расположен в долине Уайт-Ривер в округе Пайн-Рич в районе интенсивного скотоводства и земледелия. Через эти места проходила пушная тропа от форта Ларами до форта Пьер в 1840 году, тропа от Сиднея до Блэк-Хиллз во время золотой лихорадки 1870-х годов. В Кроуфорде проживали или останавливались такие известные личности, как вождь Сиу Красная Туча, бывший головорез Дэвид Док Миддлтон, поэт-скаут Джон Уоллес Кроуфорд, героиня фронтира Джейн по прозвищу «Стихийное бедствие», армейский разведчик Батист Гарнье, летучий мышонок, застреленный в Салуне, военный врач Уолтер Рид, победивший желтую лихорадку, президент Теодор Рузвельт. «Прискорбная справка», — подумала она. «По крайней мере, кажется прискорбной на этом ее жизненном перекрестке». «Что однажды сказал Джордж Орсон в классе?» «Людям свойственно вписывать себя в контекст», — сказал он. «Им приятно, что они хоть как-то связаны с сильными мира сего». Помнится, как он при этом склонил голову на бок, как бы спрашивая, «Что за жалкая и презренная слабость, не так ли?» «Людям приятно думать, будто они действительно что-то значат», — сказал он мечтательно, забавляясь, оглядывая учеников. Помнится, его взгляд особенно задержался на ней, и она выпрямилась на стуле, слегка польщенная, слегка покрасневшая, и тоже посмотрела ему в глаза и кивнула. Вспоминая об этом, Люси снова схватилась за горло, по-прежнему перехваченная как бы в приступе страха. «Людям приятно думать, будто они действительно что-то значат». Сообразила, что ее собственное удостоверение личности, свидетельство о рождении Люси Латимор, карточка социального страхования и прочее остались в Помпее, штат Огайо, лежат в пластиковой папке в верхнем ящике материнского комода вместе с чернильными отпечатками младенческой ножки Люси, свидетельствами о прививках, другими бумагами, которым мать придавала значение. Она не потрудилась что-нибудь с собой захватить, уезжая из города с Джорджем Орсоном, и теперь поняла, что, пожалуй, у нее больше документов на имя Брук Фрэмден, чем на свое настоящее. Интересно, что теперь будет с Люси Латимор, если она нигде больше не зарегистрируется, если никогда не поступит на работу, не получит водительские права, не заплатит налоги, не выйдет замуж, не родит детей, если она никогда не умрет, то, возможно, просуществует еще 200 лет в свободном плавании в каком-нибудь банке данных компьютеров в правительственном отделе невостребованных писем. Решат ли ее когда-нибудь выкинуть из официальных архивов? Если бы можно было кому-нибудь позвонить. Если бы в последний раз поговорить с родителями, рассказать, что она одинока, убита, вот-вот улетит в Африку под чужим именем, что бы они посоветовали? Что бы она вообще спросила? «Мама, я думаю прекратить свое существование и звоню узнать твое мнение». При этой мысли Люси чуть не рассмеялась. И Дэвид Фрэмден взглянул на нее, как будто заметил. «Внимательный папа». «В любом случае», — сказал он, — «по-моему, надо действовать».